Секс, культ, просвет. В эфире программа «Секс, культ, просвет» в студии Вик Никифорова, Алексей Осин и Лен Караева на прямой связи с нами из Франции. Так что у нас такой, как сказать, широкопанорамный обзор всяческих событий в мире искусства, культуры, секса, политики и прочего, и их смешения тоже. Следующую историю я бы назвал так: «Клопы не в матрасах». Ну, все уже, наверное, слышали про то, что заели французов клопы. Теперь выяснилось, что они стройными рядами переплыли через Ла-Манш и обосновались на островах, на британских. И, собственно, там продолжают свое клопиное замечательное дело. Но газета «Гардиан» по этому поводу выступила с довольно простой статьей. Заголовок можно было бы дать такой: а мыться не пробовали? То есть вот открыли спустя много-много лет тот простой способ избавиться от всяческих паразитов. Но мы-то, конечно, вспоминаем, что в Средневековье было там и с клопами, и с мытьем, и вспоминаем нашу баньку с большим удовольствием. Но все же, что нам с этим делать?
Леша, во-первых, что делать британцам? Во-вторых, ну, собственно, за что боролись, на то и напоролись. У них сейчас зеленый переход, у них у власти экологические партии, радикальные экологи. Какой главный лозунг радикальных экологов? Для эволюции человек, Homo sapiens, имеет не большее значение, чем медведь гризли, дельфин или тот же самый клоп, или там гриб, или мухи, или шайники. У меня несколько лет назад была пьеса, будущее покажет, там персонаж к своей невесте ушел в колонию пивных дрожжей, потому что пивные дрожжи, они тоже, знаешь ли, для эволюции имеют очень большое значение. Поэтому вот этот вот сарказм по отношению к клопам абсолютно неуместен. В Британии один из главных гуру, сэр Дэвид Аттенборо, видный натуралист там и режиссер, ему уже 100 лет почти, он создал общество по сокращению человеческого населения. Он хочет довести население планеты до 2,5 миллиардов. А, соответственно, население клопов в Британии на Земле должно увеличиваться. Это естественно, потому что нельзя вот эту иерархию устанавливать, Леша. Мы все тут равны перед эволюцией. И поэтому для Британии совершенно естественно, и я думаю, там у них на Букер будет скоро претендовать роман, в котором там вот клопы с трудной судьбой мигрируют. Ничего тут смешного нет. Они мигрируют из Франции через Ла-Манш в Британию, цепляясь за ворсинки пиджаков. Однополые как бы создают...
Афроклопы.
Создают
нет,
свою...
Клопы не могут быть однополыми. Нет, ну там же, так сказать, главный смысл жизни клопа и клопихи в том, что он должен хитиновым фалосом ее проткнуть рано или поздно. Там не бывает гендерной флюидности.
Короче, тут не место поэтому... сарказма.
Вот, значит, клопов надо уничтожать. Они вот...
Леша, да это все равно уже призыв геноциду, честное слово. Такие слова нельзя говорить. Вот если бы ты сейчас сидел бы в Лондоне, все, тебя бы уже заканцелили, и завтра ты уже не вышел бы в эфир с такими словами. Нет-нет, там еще будут букеровские лауреаты, они напишут про то, как клопы, цепляясь за ворсинки пиджаков и за грязные носки, перебирались трудно, осваивались на новом острове в Британии. Лен, как считаешь, кто выше, клопы или люди, или мы равны? Я считаю, мы равны, наверное.
Дело в том, что я внесу ясность в этот наболевший вопрос, потому что за всем нашествием клопов и за всей этой, я бы сказала, пирамидой эволюции на самом деле стоит Россия. Если вы до сих пор не знали, вот то вот во Франции обвиняют Россию в том, что страна превратилась в клоповник. Вот на самом деле в этом обвинении есть доля истины. Значит, объясню, в чем дело. Клопы выводятся определенным видом инсектицидов. В составе этих инсектицидов есть вещество, которое попало под санкции. Импорта заместить его не получилось. То, что смогли сделать французы, ровно в согласии с теорией эволюции западной, оказалось очень милостивым клопам и практически на них не действует. Поэтому Россия виновата в том, что нежные французские филейные части покусаны клопами еженочно, ежевечерне, ежеутренне. И точно так же она виновата в миграции клопов, потому что французы не сумели их уничтожить из-за вот российских козней, а виновата в миграции клопов в Британии. Вообще все, что сейчас не происходит в мире, везде нужно искать зловещую тень России. Я не шучу, потому что геополитика, энтомология, кинематограф, все что угодно. Все время Запад ищет, где Россия его пытается уязвить, затереть, изничтожить и вообще устроить веселую жизнь.
Лен, простые люди ухахатываются, вот когда я вот это все
читаю? Нет, они абсолютно этому
серьезно верят. Серьезно воспринимают?
Как? Конечно, абсолютно серьезно воспринимают. Но тут, так сказать, после такой промывки мозгов, которая идет 2 с лишним года уже, конечно, они абсолютно доверяют собственному правительству, они доверяют словам министров, они доверяют словам журналистов. В противном случае они должны были бы все уехать в сумасшедший дом. Ну, потому что жить в реальности такой, какая есть сейчас в Европе, в частности во Франции, быть с ней согласной или согласным, означает, что у вас, ну, очень серьезные когнитивные проблемы. Но, Вика, ведь проблемы клопов – это проблемы, я бы сказала, высшего общества. Это проблемы high society, которые пытаются работать на нюансах, на минималках. А ведь на самом деле средний британский класс, особенно тот, у которых сейчас маленькие дети, страдает без всяких клопов, потому что их продажи либо исчезли вовсе, либо страшно подорожали в сухие молочные смеси. Это на самом деле следствие инфляции, это следствие подорожания сырья, то есть молока, из которого делают смеси. И это еще, конечно, невероятная гонка за прибылями очень крупных корпораций. Ты писала об этом в свое время, большую заметку, она была опубликована на РЕ. Вот интересно, что ты об этом думаешь?
А я думаю, что то же самое, Лен. Клопы будут прекрасно размножаться, потому что там 200 половых актов за сутки, и они будут сильно размножаться. А люди размножаться не должны. Британские элиты, они прямо призывают, что типа не больше 2 детей на семью, и там еще, ну что это за роскошь такая, еще молочные смеси кормить. Но с этими смесями такая история, что в 50-60-е годы в Америке и в Британии на рынок очень мощно вышли производители этих смесей, и они как бы все забили. Они, во-первых, сделали глубоко немодным тему грудного вскармливания. Считалось там в 60-е годы, что какие-то хиппи, какие-то ненормальные там близкие к природе люди вскармливают грудью, а вот надо кормить из бутылочки, это очень гигиенично. И они подкупили педиатров, и педиатры стали говорить, что до года ребенку вообще нельзя давать никакого прикорма, нельзя давать вот эти вот пюрешечки, кашки, вот то, что мы даем обычно, мамки стоят у плиты и готовят, да? Нельзя этого давать якобы, потому что там, ну, якобы ребенок не выдержит. И поэтому для маленьких детей вот эта проблема детских смесей, которая в Москве, кажется, какой-то надуманной в России, да, она действительно стала очень острой, потому что родители не умеют готовить для них, как такой нет традиции. И они вообще считают, что прикармливать нельзя, значит. И поэтому, когда у них возникает дефицит или дорожают эти смеси, но это реально караул, вообще спасайся, кто может, и непонятно, что делать. Это же не как у нас там вот приходит педиатр по несколько раз, там, ты родишь ребенка, к тебе просто приходит врач-педиатр несколько раз там в месяц, дает свои советы. Я помню, как нас, меня ругала наша врач из поликлиники. Какие ты баночки ему купила, она говорила. Выброси все баночки, становись к плите и вари кашку сама. Я испугалась ужасно, она потрясающая врач совершенно была, она сейчас заместитель главного врача. И я, конечно, стала варить кашки, я научилась сразу готовить и на ребенка, и на всю семью, потому что вот это так у нас. Но наши традиции — это, ну, какая-то высокая цивилизация по сравнению с тем, что в Европе-то, в общем, творится. Как ты считаешь?
Нет, ну, я просто прошла через это сама, на собственной шкуре все это ощутила. Значит, ты говоришь, что к тебе приходил педиатр. Значит, для того, чтобы получить возможность визита к педиатру, нужно было дозваниваться до его секретариата, договариваться. И это всегда было с определенным лагом временным. Если ребенок заболевал, то тут разговор короткий на самом деле. Если младенец заболевает, то если у него температура ниже 38,5, то он не считается больным.
Отлично.
То есть все, что выше 38,5, это болезнь, а все, что ниже 38,5, это не болезнь. Поэтому, мадам, значит, вы можете вполне отвезти своего ребенка в ясли. К сожалению, как многие думают, что тут у женщин права и все такое прочее, на самом деле это не так. Значит, очень быстро. Декрет — это 120 дней, которые вы можете разбить так, как вам удобно, но, в принципе, вы уходите в декрет за месяц до рождения ребенка, еще 2 месяца сидите дома, и вам платят 100% зарплаты. А дальше перед вами стоит выбор. Либо вы садитесь на пособие или шею собственного мужа и очень экономно ведете хозяйство так, чтобы прокормиться, либо вы выходите на работу, а ребенок отправляется в ясли. Я мать-одиночка, значит, я вертелась как могла уже на сковородке, когда у меня ребенок был болен, потому что его отец тоже работал, и никто с ребенком не сидел. Значит, мы вызывали няню, за которую, естественно, я платила. Просто скажу, что тариф, если вы срочно вызываете няню, то 25 евро в час. А рабочий день продолжается 8 часов. Ну, вы перемножите и поймите, сколько это стоит. А ребенок имеет обыкновение болеть несколько дней. Да, ну и так далее. Вот на все это нужно умножить. Это первое. Второе. никакого ухода в том смысле, в котором мы привыкли к России. Я не знаю, я росла при Советском Союзе, в молочных кухнях, патронажных сестрах. Надо мною тряслись просто все врачи, все педиатры, любые, какие угодно. Папа рано утром. Еще раз повторяю, это 60-е годы. Бегал на молочную кухню, там же все бесплатно. За какими-то творожками, за какими-то смесями, за какими-то кашами и так далее. Ничего этого во Франции нет. Вы предоставлены сами себе. Вы родили ребенка, мадам, и это ваша проблема. Поэтому я не удивлена такому отношению англичан к молочным смесям и тому, что для них клопы важнее и выше в эволюционной пирамиде.
Ну, непонятно, что с этим делать, конечно. Ну, давайте просто порадуемся, что мы живем в другой стране, и если вспоминать историю с мытьем, потому что мы почему-то считаемся какими-то отсталыми, да, какими-то недоросшими до цивилизации, а, в общем-то, если посмотреть, то довольно-таки здоровый образ жизни наши предки вели и гораздо чаще мылись, чем наши, так сказать, коллеги из других стран. Ну, а что касается молочных смесей, мне кажется, что важно, что мы, даже несмотря на то, что у нас все было неплохо, я сам на молочную кухню, конечно, ходил, но сейчас детям уделяется колоссальное внимание у нас, и, слава богу, тенденция именно в эту сторону. И то, что государство ставит перед собой задачу демографии, я помню, как президент сокрушался по поводу там гибели в торговом центре, в том числе детей, у него прям в глазах слезы стали. Мы же так старались, так работали, чтобы, значит, у нас демографическая ситуация улучшилась, а вы вот так вот сделали. Да как же так? Или нет, это было когда на озере трагедия случилась, да? Так что направление у нас правильное. Конечно, мы, как всегда, петляем, бывает вдоль, как говорят, генеральной линии партии. Всякое случается, но, в общем, по крайней мере, это оптимизм некий внушает. Ну и еще одну историю, которую мы сейчас обсудим. Я вот такое название и придумал. «Зоопарк с доставкой в голову». И у меня есть предыстория к этой истории. У меня знакомый был, он журналист, и как-то он случайно совершенно мне проговорился, как его дети играют. Ну, если я, например, расставлял солдатики, я даже открывал какие-то, так сказать, книжки и разыгрывал там битву «Ледовое побоище» или там битву при Фермопилах или какие-то другие сражения, значит, я у него с оторопью узнал, что он играет в протесты. У него, значит, половина солдатиков были протестующие, а половина солдатиков были, соответственно, гнусные полицейские, и они, значит, это заламывали, как любили мои коллеги-либералы говорить, винтили, жестко винтили и так далее. В общем, что-то подобное я прочитал с ужасом в «Медузе», она, по-моему, иностранный агент, да, если не ошибусь. И, значит, вот часть даже цитат я предлагаю вашему вниманию. Например, такая фразеология. Речь идет о том, как оградить своего ребенка от патриотического воспитания в школе, так если кратко, потому что они это не патриотическим воспитанием называют, перейти на сторону зла, например, да, в школе нам говорили, что нужно убивать украинцев, это в наших школах рассказывают, да, понимаете? Дальше. Речь идет о спасении близких. Если ребенок до 11 лет сталкивается с пропагандой, другого выхода нет. Значит, соответственно, подсунуть свою позицию. Когда ребенок говорит что-то, то, что вам не нравится, нужно сделать глубокий вдох. Там еще несколько пунктов. Сконцентрироваться на стопах, почувствовать опору. То есть я читаю, это какая-то инструкция из сумасшедшего дома с моей точки зрения. Вот так ли вас впечатлил этот материал, с позволения сказать?
Впечатлило. Это вранье от первого до последнего слова, потому что вот у меня сын ходит в школу, 10 класс. Те же самые разговоры о важном, они используются для того, чтобы дети именно что спорили. У них самые разные точки зрения на происходящее. На СВО, там, на Украину, на Америку, на все что угодно. Они обсуждают политику в том числе. Они много чего обсуждают. Но у них совершенно разные точки зрения. Все это абсолютно свободно высказывается. А эти либеральные СМИ, они делают вид, что там какая-то адская цензура в школе, там ни в коем случае нельзя высказывать свое протестное мнение, нужно молчать, нужно скрываться. То есть ребенку учат врать бесконечно. А если ребенку не повезет, и ну, ему нравится там Россия, он придет домой и скажет что-то патриотическое, там начинается какая-то адская промывка мозгов, родители должны читать ему нотации, сажать его на стульчик. Даже если ребенок детсадовского возраста. Они говорят, это с детского сада может начаться. То есть он спел песенку, пришел, сказал, мама, папа, Россия прекрасная страна, я ее люблю. Его сажают на стульчик и начинают промывать ему мозг в том плане, что Россия далеко не прекрасная страна, и все у нас ужасно. По-моему, это какая-то инквизиция, Лен. Мне вот прям, мне страшно было это читать. Ты вот как мама.
Ну,
вот,
ты знаешь, что я как мама. Ну, я хочу сказать, что если в российских школах возможна свободная дискуссия, то я очень рада за российские школы, потому что свободная дискуссия, она не очень свободна во Франции. И у моего ребенка был ряд проблем, когда он высказывал позицию, которая казалась на самом деле абсолютно не свой. Она касалась там Сталинградской битвы, хода Второй мировой войны, которая здесь называется Второй мировой, для нас на Великой Отечественной. И в результате там он получал оценки, которые были гораздо ниже, чем у его одноклассников, потому что тема была не раскрыта в том виде, в котором предполагалось ее раскрыть. А что касается того, что у детей может быть другая точка зрения в семье, вообще-то, товарищи дорогие, «Медузы» — иностранные агенты, это абсолютная норма. Вспомните себя в подростковом возрасте, что вы делали, вы только и делали, что спорили с родителем. Лёш, вспомни себя, ты спорил с родителями?
Нон-стоп.
Вика, ты...
Конечно, а я, кстати говоря, никогда своему ребенку, пока он рос, не втулял ничего. Я, когда он меня о чем-то спрашивал, я ему говорил, ну, я считаю вот так, но есть и другое мнение. И когда были люди, которые на него влияли, я не старался их очернить, чтобы вернуть расположение. И мне кажется, вот сейчас моему сыну 35 лет, и мне кажется, что он как раз вырос именно вот в этой парадигме, он может думать по-разному и говорить по-разному, он вырос думающим человеком, а не слепо верящим в том, что ему сказал отец. И я очень этому рад.
Меня вот эта вот цензура внутри семьи прям пугает. Вот эти вот какие-то наказания, вот то, что там ребенка сажают, он начинает ему что-то там вкручивать. Зачем вот это вот моральное насилие? То есть родители настолько боятся, что их душевный комфорт нарушит, ну, их собственный ребенок, который придет там, вот как мальчик в сказке про голову короля, и скажет, король, ты голый, а все, во что вы верите, это глупость такая. И они так боятся услышать это, они так боятся выйти из своего информационного пузыря, что они начинают, ну, собственно, применять методы какого-то воздействия, так сказать, педагогического к своему собственному ребенку, зачем-то калечить его.
Там ситуация несколько другая. Вот, вы знаете, я просто общался в политизированной среде, ну, очень долгое время, да. Это люди, которые повернуты на политике. Они ни о чем другом, может, я преувеличиваю, они, это основная тема, вот так я скажу, да. Вот.
А то есть когда... они все время с плакатом сидят, извини, я тебя перебью.
Ну, как
в
том стишке, да.
Диссидент
Геннадий, да, держал потак. То есть я, когда приходил просто в другие компании, я просто душой отдыхал. Там говорили о детях, там кто какую там дачу построил, какие цветы вырастил. То есть этого не было. А люди подобного склада, они все равно все сводят к именно вот к этой теме. Именно поэтому вот тут такая ситуация. И ребенку вообще не надо про это говорить, как мне кажется. Тем более уж на уровне «Моя страна самая лучшая, тут речки, озера, я люблю, так сказать, Россию и буду делать все, чтобы нашей стране было хорошо». Вот на таком уровне, а я уверен, что в первом, втором, там, третьем классе ничего, помимо этого, ничего и не учитель не говорит даже вот на этих уроках.
Нет, и вообще, а почему вот любовь к своей стране, она преследуется как нечто противоестественное и изгоняется из семьи? Ну, это же естественное чувство. Ну, не знаю, у меня дочь слушает песню Розенбаума «Накатила грусть, ну что ж, пойду». И начинает прям плакать и говорит, я люблю Питер, я люблю Россию. Но это естественная реакция человека. В патриотизме нет ничего стыдного. А тут это уничтожает как какую-то постыдную болезнь. Вот подросток принес постыдную болезнь.
А ты не задумывался, почему либералы ненавидят любе? Вроде, казалось бы, люди вернули традицию русской песни. Она стилизована под это, да? Большинство текстов просто речки...
Добрые, грустные, да?
Речки, приятели, Вовка, Петька и Илья. Да. Там мы сидим во дворе на заваленке, играем на балалайке. И все такое. Дикая ненависть. Дикая совершенно. И как, извиняюсь, среагировал на песню «Я русский» шамана, как среагировал один, так сказать, известный, не буду называть его, не хочу просто произносить, не потому что боюсь. Значит, он сразу сочинил свой ответ, назывался «Я узкий». Он не мог этого слышать. У него просто на уровне аллергии, я не знаю, анафилактического шока он это не мог просто воспринимать.
Проблема в том, что вообще эволюция, если она нормальная, постепенно, если это движение вперед, она всегда, это протест детей против родителей. Ну, дальше, ну, иначе просто мы не хотим жить, как при бабушке, мы не хотим жить, как при папе с мамой, мы хотим жить как-то иначе. И самое главное, что удивительно, если эти люди столь политизированы, если они, например, заставляют что-то там делать своих детей, то их любимые европейцы, между прочим, получили по шапке от своих собственных детей. Мы помним это движение 68-го года, которое сотрясло Европу, которое сотрясло Америку, потому что дети вышли на улицы, студенты вышли на улицы и сказали: мы не хотим жить по правилам, которые установлены нашими родителями. Мы хотим жить иначе. Мы хотим любить того, кого хотим. Мы хотим, чтобы наши подруги имели возможность пойти работать без нашего согласия. Я напомню, что во Франции до 65-го года женщина не могла пойти работать, если на это не был согласен муж, да и счет свой банковский у нее тоже не мог быть. Женщины хотели распоряжаться, девушки молодые, собственным телом так, как они считали нужным. Аборты, напомню, во Франции были декриминализированы в 1974 году. То есть, понимаете, да, СССР на самом деле в этом смысле был пионером в отношении прав женщин, прав детей, прав на то, чтобы распоряжаться собственным телом, и прав на право на высказывание. И что же теперь предлагается? Предлагается этих самых детей, которые высказали что-то, что не понравилось родителям, что... Пороть?
Нет, давайте будем справедливо. Там этого не говорится.
Пороть нет.
Там говорить, да, увещевать, убеждать. Иногда... Спокойно.
Я закончу. Но иногда интеллектуальное насилие хуже, чем физическое.
Согласна.
Или...
Абсолютно.
Да? Вот и все. Иногда интеллектуальная промывка мозгов приводит к абсолютно чудовищным результатам. Поэтому в данном случае я не знаю, что хуже: ремень или, так сказать, потрепать по затылку, или начать объяснять, что ты живешь в навозной куче, я не знаю, что там, так сказать, в их методичках написано, и все вокруг ужасно. То есть родители убивают у ребенка самые естественные инстинкты любви, а это на самом деле принесет им же и их детям чудовищный ущерб в будущем. На мой взгляд, вот такая моя позиция. Поэтому я за то, чтобы дети... Я за то, чтобы дети думали так, как они хотели. И за то, чтобы мы, родители, временами придерживали язык, даже если нам сказанное нашими чадами не нравится.
Я абсолютно согласна. Это промывка мозгов, она способна искалечить психику. Хуже всего прочего, это реально страшно. И очень неприятно, что вот эта современная повесточка, она лезет в самые нежные, в самые интимные наши чувства, потому что я считаю, отношения родителей и детей – это самая вообще вот личная сфера человека, более личная, чем отношения с сексуальными партнерами даже. Тут вот то, что трогать нельзя вообще. Но нет, есть люди, которым даже вот это нравится, и которые хотят политизировать даже эту сферу, что просто за гранью.
А мне кажется, что политика для вот детей – это та же тема, что и секс. До определенного момента лучше ее не затрагивать. Ну, когда человек вырастет, вы ему все объясните. Потому что это вещь спорная, это вещь грязная, и поэтому... Я не про, в данном случае не про секс, разумеется. Там все нормально, да? Вот. И лучше ее не... Это не детское дело. Потом, когда человек прочтет какие-нибудь книжки, учебники, когда человек составит собственное мнение, будет ошибаться, заблуждаться, думать, страдать, может быть, да, вот тогда ему понадобится ваш совет. А вот начинать из него делать робота вот такого, заточенного под любую идею, неважно, под либеральную, под патриотическую, это, мне кажется, последнее дело. Спасибо вам большое. Это был прекрасный час, с моей точки зрения. Вика Никифорова, Лена Караева, я Алексей Осин, и вы слушали «Секс. Культ. Просвет». Встретимся на следующей неделе.
До свидания, друзья.
До свидания.